Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и действительно 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы нам можно было задать любой вопрос, который вы ставите, если вы атеист, или если вам поставили атеисты. Это вопросы атеистов, вопросы, которые ставят под вопрос саму христианскую веру, и вопросы, которые, я знаю, люди любят задавать на атеистических форумах. Вот как раз сейчас есть возможность их напрямую задать. Здесь я на них постараюсь ответить. И это можно сделать, можно с нами связаться через телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Можно прислать нам вопросы на Viber или WhatsApp. Viber или WhatsApp – это 8 977 850 0996. Ну или если вы издалека звоните, плюс 7 977 850 0996. Можно также присылать мне вопросы напрямую на адрес asksergey, последний y, как y, asksergey@list.ru. asksergey@list.ru, я их сразу увижу вот у себя дома. И можно оставлять вопросы в комментариях к трансляциям в нашем Фейсбуке и ВКонтакте. Но, наверное, проще всего пересылать вопросы нам на сайт. Там вот есть сайт Teos.fm, Teos.fm, и там вы найдете, такая есть опция, можно нажать «Слушать эфир», и можно присылать вопросы в эфир, которые вот мне перешлют. И я должен сказать, что наша программа, вообще вся наша радиостанция существует благодаря поддержке людей, которые ее слушают. То есть, если вы считаете, что мы делаем нужное дело, если вы хотите поддержать проповедь Слова Божия в эфире и в интернете, то это будет очень хорошо и уместно. Вы можете поддержать Радио Теос в целом, и вы можете поддержать конкретно мои передачи. Вы можете набрать Теос FM Сергей Худиев, или можете набрать просто в любом поисковике Радио Теос Сергей Худиев. Вам вывалится моя страница. Или если вы наберете просто Радио Теос, вам вывалится, соответственно, страница самого нашего радио. И если, знаете, вот, нам любые мелочи очень будут кстати. То есть что-то вроде, если знаете, как вот в программах иногда рисуют чашку кофе, там, купить программисту чашку кофе. Вот если вы нам пришлете на чашку кофе, это нас уже поддержит. Но я вижу, уже появляются вопросы. Что отвечать человеку, который говорит, что Евангелие – это результат испорченного телефона? Сначала предания об Иисусе передавались из устно и обросли различными фантастическими деталями, потом только их записали. Хороший очень вопрос. Значит, как выглядит испорченный телефон? Давайте вспомним. Это игра, в которую играют обычно дети на дне рождения. И они выстраиваются в ряд, и с одной стороны ряда, значит, участник говорит следующему на ушко какую-нибудь фразу. А второй пересказывает эту фразу тоже на ушко, так полушепотом, что трудно расслышать. И в итоге последний в этом ряду должен произнести фразу громко и сравнить ее с тем, что первоначальный человек имел в виду. Получается очень смешно, потому что, конечно, при всех этих шепотах фраза сильно искажается. А почему это, вот никак эту аналогию нельзя использовать при описании Евангелия? Ну, во-первых, при испорченном телефоне дети играют. Цель вообще всех их действий – получить удовольствие от игры, посмеяться и поразвлечься. они не заботятся о том, чтобы информацию передать точно. Вот если мы имеем дело тоже с цепочкой, но, скажем, с цепочкой офицеров связи, которые передают важный приказ. Тут мы уже понимаем, что, в принципе, на достоверность цепочки можно полагаться, что это люди, которые серьезно относятся к тому, что им поручено, и вряд ли там будут возникать какие-то большие искажения. Но почему еще невозможно сравнивать с испорченным телефоном? Испорченный телефон – это цепочки из одного человека. То есть толщина цепочки одного человека. Сигнал идет через одного человека каждый раз. И, соответственно, надежность всей цепочки определяется тем, насколько надежно ее самое слабое звено. А когда речь идет о проповеди Евангелия, о том, как потом она письменно фиксируется, речь же не идет об одном человеке. Речь идет о том, что существует община учеников Господа, существует ранняя церковь, которая помнит о его словах и деяниях, и которая хранит их в памяти, и которая потом их письменно фиксирует. То есть, представьте себе ситуацию современную, когда есть какой-то любимый, уважаемый священник, вот он скончался, и его духовные чада пишут о нем воспоминания и делятся этими воспоминаниями. И мы понимаем, что тут никакого испорченного телефона не возникает, потому что это довольно значительная группа людей, которые его знала лично, которые лично помнят события из его жизни. Тут особенно не пофантазируешь. Третья причина, по которой это никак не может быть испорченным телефоном, это то, что между событиями и их письменной фиксацией проходит в случае послания апостола Павла, который наиболее ранние документы, 15, 20, 30 лет. Евангелие написано где-то через 30-40 лет после евангельских событий. И иногда говорят, там целых 40 лет. Но на самом деле, смотрите, вот 28 лет назад я в один день женился и крестился. И я помню все эти события. Если мне будут говорить, что, знаете, это мифами все обросло, легендами там за 28 лет, естественно, я над этим посмеюсь, потому что я помню, что со мной было 28 лет назад. Я даже помню, что со мной было 40 лет назад. У меня есть некоторые воспоминания из моих школьных лет чудесных. И, очевидно, они не обросли мифами. Поэтому то, что люди могли записать подробно воспоминания о Господе спустя там, десятилетия, я абсолютно никакой проблемы в этом не вижу. И там не было, таких вот передач из поколения в поколение, когда все обрастает мифами. Просто не было времени обрасти мифами. Поэтому аналогия с испорченным телефоном, она тут не работает. И еще одна причина, по которой она не работает, дело даже не в том, все ли детали там переданы, не обросли ли они там подробностями. Дело в том, воскрес ли Христос. Потому что церковь обязана своим существованием факту воскресения Христа. То есть, смотрите, что мы имеем, так сказать, с мирской точки зрения. Вот есть некий проповедник, вот он проповедует там какие-то свои взгляды, вот его потом распяли римляне, вот он умер, значит, похоронили его, через какое-то время апостолы начинают проповедовать, что он воскрес из мертвых. При этом сама канва, что вот Иисус был как историческое лицо, его распяли, он умер на кресте, он был погребен. Апостолы стали проповедовать воскресение, признаю в том числе неверующие ученые. Я специально рассматривал, вот есть очень интересный такой неверующий автор, Бартерман, и он, я смотрел, как он вообще на воскресение смотрит, и он признает, что вообще говоря, апостолы-то проповедовали воскресение Христа. Ученики Христа, это не поколение спустя все, такая легенда возникла. Нет, это проповедуют люди, которые лично знали Иисуса Христа. Но он считает, что это там какая-то массовая галлюцинация, но он не отрицает, что проповедь о воскресении Господа Иисуса, она исходит от людей, которые его знали лично, не от каких-то поколений, когда там предполагаемый испорченный телефон сработал, и получилось так, что там что-то исказилось. Так. Значит, ну, тот человек сильно ругается, ну, выдвигает определенные политические свои воззрения. Я попробую выцепить, собственно, религиозный момент. Вы ратуете за всеобщую поддячку, подвергаете остракизму аборты, гомосексуализм и прочие нормальные проявления человеческой сексуальности. Это вас мифология так сподвигает. Ну, каким-то образом, простите, аборты или гомосексуализм являются нормальными проявлениями человеческой сексуальности. Каким, простите, образом? Но как вы определяете вообще, что такое нормально? Понимаете, если мы смотрим на природу человека, то аборт – это вот никак не проявление нормальной сексуальности, это просто уничтожение невинной человеческой жизни. Это, собственно, биологический факт. То, что в утробе матери находится живое существо, относящееся к виду Homo sapiens, это биологический факт. То, что аборт есть уничтожение живого человеческого существа, это биологический факт. Чем, собственно, отличается церковь? Церковь говорит, что человек, который совершил, был так или иначе вовлечен в этот грех, в него вовлечены масса народу, и я не считаю, что женщина тут виновнее всех, тут виновнее всех мужчины, конечно, как всегда, на них ответственность лежит, и они виновны, потому что они бросили эту мать и отказались ее поддерживать. Но так или иначе, это неизбежно лишение жизни невинного человеческого существа, это человекоубийство. Церковь же говорит о том, что можно получить прощение, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, омывает нас от всякого греха, что человек, который этот грех совершил, был в него так или иначе вовлечен или одобрял этот грех, потому что Слово Божие говорит, что люди, которые одобряют грех, они виновнее тех, кто его совершает. Потому что совершать грех можно под давлением каких-то тяжелых обстоятельств. А одобрять грех – это свободный выбор. Человек вот решил встать на сторону греха, потому что он так захотел. А человек, который в эти грехи был вовлечен, он может покаяться и получить прощение. Нормальное проявление сексуальности – оно как раз ну, то, что предусмотрено природой, то, что предусмотрено конструкцией. Понимаете, вот если я, например, начну своей фотокамерой гвозди забивать, то мне скажут, что ну, ты неправильно с ней обращаешься, она вообще не для этого создана, не под это она заточена, это не ее функционал. Гвозди надо забивать не камерой, а молотком. И вот точно так же человеческое тело, оно имеет свои сексуальные функции. Это функции репродуктивные. И мужчина, мужское тело, оно не предназначено для того, чтобы играть рецептивную роль при сексуальном контакте. Ну, не функционирует мужское тело в этом отношении так же, как женское. Но для этого не предназначено. И это, ну, конструктивный биологический факт. Поэтому, когда человек там, ну, гомосексуализм – это расстройство, это когда человек явно использует свое тело не так, как оно конструктивно предназначено. Есть определенная конструкция, вот есть дополнительность мужчины и женщины, и это биологические факты. То, что мужчина и женщина, они конструктивно предназначены друг для друга, это биологический факт, это биология, это не религия. Наоборот, это есть идеология, которая пытается отрицать биологическую реальность, говорить о том, что это также естественно. Ну как же оно естественно, когда просто есть очевидный грубый факт, мужское тело не предназначено, не заточено, не подходит для того, чтобы играть рецептивную роль в контакте. Михаил, почему вы считаете, что до Большого взрыва ничего не было? Есть целый ряд моделей, например, Шона Карева, которые говорят об обратном. Значит, если мы сейчас говорим об общем согласии, которое существует, консенсусе, который существует в современном научном мире, это то, что до Большого взрыва все-таки не было ничего. И тут время, само время начинает течь только с начала Большого взрыва. Потому что, ну, время – это мера того, что изменяется. и что-то начинает изменяться во Вселенной. Вселенная возникает из ничего только в момент большого взрыва. Конечно, я очень рад, что существуют научные теории, которые постулируют что-то до большого взрыва, потому что это снимает атеистическое возражение, когда нам говорят, ну вот, наверное, Вселенная могла возникнуть из ничего, это такое исключение из принципа причинности. Ну, смотрите, ученые сами не считают, что это исключение, они сами пытаются найти, что было до большого взрыва. Но, допустим, мы выдвинули некую теорию, которая нам предлагает некое время до большого взрыва. Хорошо. Но это только отодвигает проблему начала Вселенной еще на какое-то время назад, но ее не решает. Знаете, есть иллюстрация к космологическому аргументу. Вот представьте себе, что вы стоите около железнодорожной насыпи, перед вами едет поезд, такой товарный поезд, и как это бывает, утомительно мимо вас едет большое число вагонов. Вы ждете, пока не проедут все, чтобы перейти на ту сторону, это надоедает. И вы задаетесь вопросом, а где же паровоз, что все это везет-то, весь этот состав? Ну, и вам объясняют, вы знаете, вот этот вагон, который перед вами, он прицеплен к предыдущему вагону, и тот его тащит. Хорошо, а этот предыдущий вагон, его что тащит? Ну как, его тащит предыдущий вагон, а предыдущий вагон, а его предыдущий вагон, а предыдущий вагон, а его тоже предыдущий. Простите, но должен же быть паровоз, который все это тащит, там некий этот локомотив. Да нет никакого локомотива. Это бесконечный ряд вагонов. И, конечно, зададитесь вопросом, простите, но так не бывает. Для того, чтобы в этой цепочке было движение, должен быть источник движения. Должен быть локомотив, который все это тащит. И другой пример, который приводит Лейбниц, он говорит, вот представьте себе, вот есть книга там, и эта книга написана от руки, и вы спрашиваете, послушайте, откуда эта книга? А ее переписали, ее скопировали с другой книги, с предыдущей копии. Хорошо, а эта предыдущая копия откуда взялась? А ее скопировали с предыдущей копии. А предыдущая копия откуда? А ее тоже с предыдущей копией. Простите, а где же первая книга, с которой все это скопировали? А вам говорят, а не было никакой первой книги. А вот так вот бесконечно все это и копируется. Ну, и вы поймете, что нет, это не удовлетворительный ответ, потому что где-то должна существовать первая копия книги. Где-то должен существовать локомотив, который все тащит. Где-то должно существовать начало Вселенной. И если мы, насколько мне известно, это не является сейчас научным консенсусом, но если мы, допустим, пришли к выводу, что большой взрыв не начало Вселенной, мы просто отодвигаемся на копию назад или отодвигаемся на вагон назад, мы не снимаем вопрос, откуда вообще в этой предполагаемой цепочке бесконечной берется существование. Так, еще у нас есть вопрос. Андрей, сказки про Бабу Ягу создавались прямо очевидцами событий. Причем этих свидетелей гораздо больше, чем у вашего мифологического героя, Иван Царевич Василиса Премудрая, еще куча. Скажу еще раз. По-моему, у нас возникал этот вопрос, но, возможно, это не вы его ставили. Если мне скажут, скажем, несколько десятков свидетелей, что мы лично видели, как Варвара Степановна села в ступу, и эта ступа взлетела, и она в этой ступе полетела там куда-то, не знаю, на рынок, то я должен буду искать какие-то объяснения этому сообщению. Либо эти десятки людей сговорились и врут. Либо они участники розыгрыша, либо они все сильно не взлюбили Варвару Степановну и хотят подвести ее под монастырь, там, что вот незаконное управление летательным аппаратом. Но какое-то объяснение и правдоподобное объяснение этому сообщению мне нужно будет найти. Подобных сообщений у нас нет про Бабу-Ягу. И у нас нет подобных сообщений про других сказочных персонажей. Более того, эти сказочные персонажи, они, как это положено уважающим себя мифологическим деятелям, они никак в истории не заякорены. То есть, если бы у меня было сообщение на руках, что вот такого-то, при таком-то губернаторе, а вот в Тверской-то губернии, вот один мужик, он по воздуху летал, и это видели там столько-то народу. Ну, я должен был бы это всерьез рассматривать. И искать этому какие-то объяснения. Когда речь идет именно о сказках и мифах, то там нет... Они просто не заякорены в истории. Вообще, когда сравнивают Евангелие со сказками и мифами, ну, просто люди явно Евангелие не читали, потому что Евангелие – это историческое повествование, и там дается масса деталей исторических и географических. Вот мы в прошлое воскресенье читали повествование о Расслабленном, и там упоминается, что в Иерусалиме у Овечьих ворот находится купальня, там вместе называемый Вифезда, а там 5 крытых ходов, то есть куча деталей, которые относятся к конкретному времени, месту, куча имен упоминается. То есть можно считать это ложью и обманом, если хотите, но это не является по жанру мифом. Понимаете, это сообщение о событиях, которые произошли в реальной земной истории, при реальных земных правителях, в которых фигурируют реальные земные люди. Можно считать эти сообщения ложными, но они не являются по своей структуре мифом. Миф – это событие, которое происходит в неком сказочном времени. И очень часто в сказочном пространстве, хотя пространство – это не так обязательно, когда, например, там, в 39-м царстве, в 39-м государстве, за 39 земель, там, в далекой-далекой галактике, то есть в неком условном пространстве времени. Евангельские события, они разворачиваются в совершенно конкретное время, в совершенно конкретном месте, при совершенно конкретных правителях, по которым тогда время отмечали. Здравствуйте, Сергей Львович. Вы верите в существование бесов как реальных существ, не просто метафор, либо мифических персонажей? Вы верите в то, что человек действительно может одержим бесами, не просто болен психическим заболеванием? У меня в жизни был мистический опыт, связанный с ними, но, конечно, никто не верит в это. Как вообще стоит относиться к мистическому опыту, если его отрицают умные люди? Я верю в существование бесов, и абсолютно никаких причин сомневаться в свидетельстве Священного Писания, всего предания Церкви о том, что духовные силы зла реальны, я не вижу. Я вижу, что существование дьявола и падших духов – это... Да, сказать, гипотеза, которая очень хорошо объясняет реальность. Конечно же, я их там не видел, слава богу, и век бы их не видеть, но я не вижу ни малейших причин сомневаться в свидетельстве Священного Писания о реальности бесов и Священного Предания, и я думаю, что это как раз очень хорошо вписывается в реальность, очень хорошо много объясняет. Что касается мистического опыта, если его отрицают умные люди, понимаете, ум – это не гарантия того, что человек не может ошибаться. Многие умные люди сейчас, мы понимаем, что они тяжело заблуждались. Там, как вам сказать, 100 лет назад большинство умных ученых, умных биологов, несомненно умных людей, там, блестящего, могучего интеллекта, они исповедовали расовую теорию. Сейчас это крайне неприлично, понятно, что это воспринимается как полный бред, но тогда люди считали, что, ну да, наука доказала превосходство белой расы, куда вы попрете против науки. Вообще ум – это не гарантия того, что человек не будет заблуждаться. Изобретатели всяких ложных идеологий, там Маркс с Энгельсом абсолютно не были тупицами, но они же не правы оказались в итоге. Поэтому ум – это не критерий, не всегда хороший критерий правоты. Как относиться к мистическому опыту? Понимаете, любой наш опыт, он нуждается в интерпретации, в том числе мистический. И знаете, вот как, не знаю, близорукий человек, особенно в сумерках, я могу... там путать. Я могу что-то видеть, но я не знаю, это ребенок там или собака где-то вот вдалеке. И мистический опыт, он тоже нужен, мы тоже можем чего-то не понимать, мы нуждаемся в интерпретации через призму Священного Писания, через призму предания, через опыт духовно опытных людей. И поэтому тут, конечно, нам для того, чтобы беседовать об этом опыте, нужно не просто с умными людьми, с людьми духовно опытными. Люди могут быть, несомненно, умными и при этом заблуждаться. Всемирная организация здравоохранения еще в 1993 году признала гомосексуализм вариантом нормы. Вы, как невежда, этого не знаете. По поводу абортов не ваше дело мне указывать, что дело с эмбрионом. Вы сначала перестанете нести пургу о том, что эмбрионцы не животных, которых вы ждете. Так понимаете, в чем дело? Вы можете административно признать все, что угодно вариантом нормы. На реальности это не сказывается никак. Вот если сейчас люди признают, не знаю, коронавирус вариантом нормы, люди не перестанут от него умирать. Потому что биологическая реальность, она административными решениями не меняется никак. Никак. Есть такая биологическая реальность, ничего нельзя поделать. Что мужское тело не приспособлено для рецептивной роли в половом контакте. И это вот, биология такая. Женское тело приспособлено, там вот все есть, там все функционирует в нормальном случае. Оно под это вот заточено. Мужское тело нет. И это биологическая реальность, которую нельзя, не может отменить там ВОЗ или кто-то еще. Такова биология человека. Ну и надо сказать, например, что по всем данным мужчины-гомосексуалисты заражаются СПИДом, вернее, ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека и другими болезнями, передающимися половым путем, в десятки раз чаще, чем население в целом. По данным за 2010 год, 44 раза чаще. Это статистика. Говорить о том, что это вариант нормы, там вариант нормы, когда человек заражается в 44 раза чаще ВИЧем, это можно административно так объявить, но это абсолютно никак не скажется на реальности. Понимаете, это как у нас же был опыт в СССР, когда много чего административно объявлялось, но это же не работало в итоге, все равно. Поэтому что там различные организации просто под идеологическим давлением объявят нормой, но они что угодно могут объявить нормой, это ничего не меняет в биологической природе человека. Что касается абортов, не ваше дело мне указывать, но вы знаете, обычно люди, которые говорят там, об абортах, то есть придерживаются таких крайне либеральных убеждений, они же признают права человека. И они говорят, ты обязан соблюдать права человека. Ты обязан соблюдать право женщины распоряжаться своим телом. Ты обязан признавать право там, двух мужчин считать свои отношения браком. Ты обязан признавать право человека переписать документы, объявить себя лицом противоположного пола. И вообще ты обязан, но хорошо. В чем мы согласны, это в том, что у человека есть обязанности по отношению к его ближним. Мы не согласны в том, какой именно перечень этих обязанностей, но мы согласны, что у человека есть обязанность по отношению к его ближним. И если мы в этом хотя бы согласны фундаментально, то все эти обязанности начинаются с того, что мы не должны лишать невинного ближнего жизни. Понимаете, права человека начинаются с права человека на жизнь. Если у человека нет права на жизнь, то и спорить не о чем, потому что если человек убит, он не может воспользоваться никакими своими правами. Для того, чтобы пользоваться правами, человек должен быть сначала не убитым. То есть права, все разговоры о правах возможны только начиная с права на жизнь. И вот дитя в утробе матери – это человеческое существо. Если мы отрицаем право на жизнь за этим человеческим существом, значит, вообще вся риторика о правах человека делается бессмысленной. Потому что вообще любая риторика о том, что у человека есть права, вы обязаны их соблюдать, она исходит из двух необходимых предпосылок. Что вы обязаны, у вас есть абсолютная обязанность уважать права другого человека, независимо от того, насколько вам это нравится, удобно, приятно и так далее. И то, что принадлежность к человеческому роду есть нечто объективное. Это не что-то такое, что мы могли бы пересмотреть. Что принадлежность к человеческому роду мы не можем определять по нашему произволу, мы не можем кого-то выписать из людей. Иначе само понятие прав человека теряет смысл. Если мы, во-первых, говорим, что вы обязаны соблюдать права человека, а кто тут человек, мы уже решаем потом отдельными, так сказать, приложениями к закону, то само понятие неотъемлемых прав, оно теряет смысл. Мы в таком случае просто кого-то вычеркиваем из людей, и все, мы отняли все права. Так вот, объективно, биологически, дитя в утробе матери принадлежит человеческому роду. Это живое существо, принадлежащее человеческому роду, это человек. У него неизбежно есть те же права, что и у любого другого человеческого существа, в любом другом возрасте, в любой другой ситуации. Вот сейчас есть, сейчас мы переживаем время, мы слышим об этом постоянно, это было и раньше, но сейчас мы слышим о том, что люди, вот у них осложнение, у них пневмония из-за коронавируса, они лежат в беспомощном состоянии им на аппаратах искусственного дыхания. И этот человек также беспомощен и также не может выжить без посторонней помощи, как не может выжить младенец в утробе. И он также налагает большие требования на окружающих. Ему нужна вот эта дорогостоящая поддержка, нужно, чтобы специалисты вокруг него бегали, к тому же подвергая себя опасности. Но мы исходим из того, что у этого человека есть право на жизнь. Мы исходим из того, что его жизнь нужно поддерживать, насколько это возможно. Что если он там естественным путем умрет, ну не удалось, тогда не виноват никто. Но обязаны поддерживать его жизнь. Вот точно так же дитя в утробе матери обладает правом на жизнь. Если мы вообще признаем такой концепт, как права человека. Вот либеральный подход, когда права человека в принципе существуют, и вы обязаны их соблюдать, но при этом не существует права на жизнь для ребенка в утробе матери, она абсурда, внутренне противоречива. Так, разговор с невеждой и идиотом, который даже не в курсе, что гомосексуализм присущ большинству видов. У многих, скажем, бономок гомосексуализм весьма распространен. Этот идиот даже не знает, что у секса помимо размножения куча функций. Вы знаете, что касается бономбы и прочих существ. Видите ли, в чем дело? Если мы говорим о норме. В норме существует забота о потомстве, например, у млекопитающих. Однако бывают случаи, когда, там, не знаю, кот может съесть котят. Бывают такие случаи. Это нарушение, это отклонение от нормы. Потому что нормой для млекопитающего является забота о потомстве. Если мы определяем норму, не апеллируя к религии, а апеллируя чисто к биологии, чисто к биологии, вот к биологической реальности, то биологически мужчины не предназначены для того, чтобы играть там рецептивную роль в контакте. Но это такой факт. Это просто грубый биологический факт. Не имеет отношения к религии, не имеет отношения к божественному откровению. Вот просто мужчина под это не заточен. То, что люди и животные могут делать что-то, что является нарушением, что является сбоем, так сказать, программы, ну да. Но это все равно является сбоем. Точно так же, как, не знаю, алкоголизм. Человек может там пьянствовать. И мы можем найти животных, которые там едят сгнившие плоды, в которых есть спирт, и они от этого пьянеют. Ну и что? Это доказывает алкоголизм как нечто естественное. Дмитрий, вы несете откровенную пургу, во многих сказках фигурируют реальные исторические персонажи. Простите, а можно пример? Что вот некое сообщение о сверхъестественном событии, там, о Бабе-Яге. Некое сообщение о Бабе-Яге аналогичное сообщениям апостолов в Новом Завете. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам, что мы видели, как Баба-Яга там взлетела и летела на этом, на чем она там летает, в ступе. Вот если вы проводите аналогии, но приводите действительно аналогичные случаи. Олег, Льюис не был православным, Честертон тоже. Личный православный христианин, планирую, Бог даст им остаться. Так, если... сейчас. Ага. Но мысли к созвучным православию, даже на радио ТС разные конфессии, это проблема, должны ли мы всех обращать к православию, или Бог может вести человека в любой конфессии, главное, христианской. Вы знаете, человека нельзя обратить, нельзя его взять за шиворот и обратить. Можно быть свидетелем о том, что вот есть глубинная истина в нашей традиции, в которой человек, возможно, лишён. И для этого нужно быть свидетелем этой самой традиции. Вот тут очень споры между христианами, это очень такой скользкий момент, потому что для меня, вот когда я только-только подходил к церкви, для меня были определенным запинанием все эти книжки по сравнительному богословию, где доказывались там, какие все остальные плохие, потому что это выглядело как-то абсолютно несообразно Евангелию. Вот есть это великое возвещение о том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и есть какие-то там бесконечные претензии, которые люди друг другу предъявляют, и это выглядело как что-то абсолютно несообразное Евангелию, абсолютно не похожее, не подтверждающее, что люди действительно обрели такую великую истину. Поэтому нам важно, чтобы мы были свидетелями о Христе и свидетелями нашей традиции, что мы можем показать вот эту глубину, то преображение, которое в человеке происходит. Потому что очень легко религиозные споры переходят в просто споры. Знаете, люди очень легко ругаются. Люди начинают препираться по самым дурацким поводам. Я одна из самых ожесточенных сетевых баталий, которые я видел, она была между сторонниками Windows и сторонниками Mac. Вот эти люди, которые покупают эти продукцию Apple, они иногда бывают большие фанатики. И они очень сильно там настаивают на том, что вот Mac – это все очень хорошо, а Windows – это отстой. Ну, я как... у меня Linux, я человек посторонник этой битвы. Но со стороны это выглядело очень... Знаете, вот люди приходят в ярость по совершенно пустому поводу. И важно избежать вот этого раздражения, гнева и ярости, и быть свидетелями того преображения, которое приносит наша традиция, а не пытаться побить других. Станислав, ваше суждение о том, что Бог существует в силу необходимости своего бытия, что не нуждается в причине, что не порожден, это суждение не из материалистической, из идеалистической религиозной философии. Во-первых, это означает, что в реальности Бога нет, а в вашей личной идеалистической картине мира он используется просто как понятие, как слово для оправдания этой картины. А во-вторых, ваши суждения просто неверны, потому что ваш Бог существует не сам по себе, у него есть ваша причина, вера в то, что он существует. У вас, как у всех верующих, налицо явные проблемы с логическим мышлением, такие дела. Честно говоря, я не очень понимаю, а что вы, собственно, хотите сказать. Бог существует в силу необходимости своего бытия, да, конечно. Понимаете, в материализме материя существует в силу необходимости своего бытия. Ну, неизбежно. У нас неизбежно оказывается нечто, что существует в силу необходимости своего бытия. Мы неизбежно упираемся в некую первопричину. Просто материалист считает этой первопричиной материю. у него материя сама по себе является беспричинной. Это предположение о том, что материя является беспричинной, конечно же, оно представляется неубедительным по целому ряду причин. Поскольку что именно в материи является вечным? Что именно является причиной, беспричинной причиной? Мы знаем, что Вселенная начала существовать там во времени и так далее. То есть, но материалист верит тоже в беспричинную причину. Он верит, просто он считает вот этой причиной является материя. Так, Дмитрий пишет, снова поток бреда от профанного гуманитария, который даже не знает, что гомосексуализм в природе весьма распространен. Ну и что? Каннибализм в природе тоже весьма распространен. Понимаете, это не аргумент. На ссылка на распространенность какой-то практики в природе не делает эту практику нормальной. С точки зрения биологии тоже. Ну, потому что, смотрите, у мужское тело, оно имеет определенные функции. Оно под это заточено. Знаете, вот как глаз видит, ухо слышит. Мужское тело не предназначено, не заточено для того, чтобы играть рецептивную роль в сексуальном контакте. Если у вас есть ответ по этому поводу, ну давайте. Но природа так не... не верьте в Бога там. Можете говорить про природу, про эволюцию. Человек так не создан, кем бы то ни было, чтобы мужчина играл рецептивную роль в контакте. Тут же ничего не сделаешь. С чего только принадлежность к человеческому роду дает право на жизнь? Демагог трындит о правах человека, Бумажкин отвергает постановление ВОЗ. Демагог – идиот. Так, смотрите. На чем мы сходимся? Вот есть люди, которые занимают такие радикально-либеральные позиции, они топят за аборты, там, за гомосексуализм, за перемены пола, за все эти дела. Они постоянно говорят о том, что человек обладает правами. И вы эти права обязаны уважать. Я понимаю, если бы люди последовательные ницшеанцы. Я понимаю, если бы они говорили, нет никаких прав, там, кто кому в лоб дал, тот и победил, тот и молодец. Но они же говорят, что есть права, есть у вас нравственное обязательство эти права соблюдать. В этом отношении мы согласны. Мы не согласны в отношении конкретного перечня прав, конечно. Но мы согласны в том, что в принципе есть права, и в принципе есть обязательство их соблюдать. И вот в основании всех этих прав лежит право на жизнь. По той неизбежной логической причине, что если человека убить, то никакими другими своими правами воспользоваться не может уже. Он не может не вступить в брак, он не может там чем-либо распоряжаться, он не может получать минимальную установленную оплату труда, вот ничем он не может воспользоваться, если он убит. И потом права человека начинаются с права на жизнь. Дитя в утробе матери – это человек, это живое существо, принадлежащее человеческому роду. То есть если мы в принципе признаем такое понятие, как права человека, у нас нет никаких оснований исключать из него такого представителя человеческого рода, как дитя в утробе. Вот. Конечно же, когда люди там говорят о правах животных, но при этом отрицают права ребенка в утробе, это очень яркая, хорошая иллюстрация того, насколько абсурдна вся эта идеология. Я уже говорил о том, что ощущение своей мозговой активности как причины неких решений никоим образом не означает ее свободы. Нет, смотрите, мы же не осознаем свою мозговую активность. Мы осознаем свои личные решения. Да, мы знаем, что наша способность принимать решения, наша способность их проецировать вовне, она сильно зависит от деятельности мозга, да. Потому что существует интеракция. И тело воздействует на душу, и душа на тело. Но мы же не осознаем чего бы то ни было, как своей мозговой активности. Люди вообще не всегда знали, что сознание находится в мозге. Люди вообще могли не знать ни про какой мозг, не задумываться об этом. Но мы знаем, что мы лично, люди, принимаем решения, мы несем за них ответственность, мы возлагаем ответственность на других людей, когда они какие-то решения принимают. Ну, вообще, я так до сих пор и не понял, как материалисты выходят из положения, когда оказывается, что нужно, понимаете, предъявляют мне определенные аргументы, пытаются побудить меня к определенным решениям, но для того, чтобы я мог принять решение, мне же нужна свободная воля. Как можно предъявлять аргументы кому-то, лишенному свободной воли? Как он мог бы их рассмотреть, как он мог бы принять решение на них отреагировать. Так, Станислав, я говорю о том, что вы свою частную идеалистическую картину мира выдаете за универсальную, а также о том, что Бог существует как понятие, а не как субъект реальности. Нет, принцип причинности, он универсален. Он универсален. У каждого события есть причина. У возникновения Вселенной есть причина. Эта причина находится вне Вселенной. Поскольку время – это мера того, что изменяется, и это то, что применимо только внутри Вселенной, это причина вечна. И чтобы вечная причина могла породить временные последствия, цепочку причин и следствий, она должна обладать свободной волей и принять такое решение. Но это если очень-очень коротко излагать. Принцип причинности – это не особенность там, материалистической, идеалистической или какой-то еще философии, это особенность любой философии. Если мы отрицаем принцип причинности, мы отрицаем всю науку, всю философию, всю мышление. Мы остаемся ни с чем. Поэтому это вот та неизбежная база, на которой мы в любом случае должны строить какие-то любые наши рассуждения. Я читал, что в рукописях Нового Завета существует десятки тысяч разночтений, как можно рассчитывать на то, что Слово Божие дошло до нас неизменным. Вопрос, который ставит Барт Эрман, если это Слово Божие, то какое именно слово, какое именно из многочисленных вариантов текста, дошедших до нас, является Божьим Словом? Ну, во-первых, как только мы начинаем рассматривать, о чем речь-то идет, а какие разночтения, мы убеждаемся, что, как правило, эти разночтения не имеют отношения к смыслу никакого. То есть это помарки, допущенные переписчиком. И это помарки, которые отличаются в разных рукописях, поскольку их делали случайно, и никто не делал специально, никто не редактировал, мы можем с очень высокой степенью вероятности установить первоначальный текст. И ответ, который обычно дают на это, то, что богодухновенным является первоначальный текст, как он вышел из руки апостола. То, что мы имеем сейчас, это очень и очень высокое и достаточно надежное приближение к первоначальному тексту. Вообще, если вы читали, если возьмете, например, перевод епископа Кассиана Безобразова, то там указаны все места, где такие разночтения есть. То есть там идет внизу ссылка. Во многих рукописях там это нет, это спорное место. И вы можете убедиться, что на догматическом содержании, собственно, Священного Писания это не отражается ровным счетом никак. Там любые догматически значимые утверждения христианской веры, они основаны ни на одном, ни на двух, ни на трех стихах Священного Писания. Библия в этом отношении обладает высокой степенью прочности, высокой степенью защиты от такого рода ошибок и помарок. То есть, когда говорят, что там до нас не дошло, нет, на самом деле до нас текст дошел в очень хорошей сохранности, в намного лучшей сохранности, чем любые другие древние тексты. И мы располагаем Библией как, скажем так, с высокой точностью до нас дошедшей. Да, есть библейская текстология, это нужная, очень хорошая наука, которая занимается вылавливанием мелких деталей. Но время наше уже подходит к концу. Благодарю вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».